приступаю к нашему разбору Слова Божьего. Я вновь буду зачитывать главную мысль, записанную в послании апостола Павла к евреям, главой 6. «Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству. И не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит». Мы остановились на учении о крещениях. Разбирая истину учения о крещениях, мы пришли к результату, что крещение является тройственным, так как тройственен Бог. Согласно Писанию, неоднократно которое подтверждает, как сказал Иоанн: «Я крещу вас водою, но идущий за мною сильнее меня, он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Два евангелиста повторили это два свидетельства. Апостол Павел берет эти же три крещения и трансформирует их в Старый Завет, беря оттуда, беря истину, говоря, что народ израильский, все они без исключения крестились в Моисея, в облаке и в море. И еще один прообраз мы с вами разбирали, это прообраз, когда Иуда вошел к своей невестке Фамарии. И прежде он поплатился за это своей печатью, своей перевязью и своей тростью. То есть они для него умерли. То есть у него он лишился этих вещей и не знал, где они находятся. И только благодаря этих трех вещей Фамарь была спасена. И от нее произошел род. Она родила Фареса, потом Есром и так далее, откуда и пришел Христос Спаситель. Теперь мы подошли к тому, как сказал Иоанн: «Я крещу вас водою, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин развязать ремень обуви его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». В послании или же в Евангелии апостол Иоанн, любимый ученик, говоря о Духе Святом, пишет такие слова: «И я умолю Отца, и Он даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины». Иоанна 14:16. То есть здесь Иисус говорит о Духе Святом: «Я умолю Отца, и Он даст вам другого утешителя, Духа истины, да пребудет с вами вовек». Еще зачитаю одно место Священного Писания, это Деяния, 2 глава, со 2 по 4 стихи. «И внезапно сделался шум с неба, как от несущегося сильного ветра, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Но прежде чем продолжать эту мысль, я хотел бы, чтобы мы остановились на таком месте Священного Писания или же высказывании, чтобы мы поняли, кто такой Бог. Вы знаете, мы сегодня будем смотреть немножко некоторые высказывания. Я их буду говорить, и вы одновременно их будете смотреть здесь на транспаранте. Зачем я это делаю? Я сейчас объясню, зачем. Вы знаете, когда человек видит, информация ту, которую он видит, воспринимается его духом на 80 с лишним процентов. Остальные где-то процентов 16 или 17, которыми мы воспринимаем этот видимый мир, приходится на остальные органы наших чувств. Мы имеем 5 естественных чувств, и зрение является самым главным фактором. Через зрение проходит почти вся информация. Представляете, что на слух остается очень мало. Поэтому мы должны не только слышать, но мы должны кое-что и видеть. Вот почему в день Пятидесятницы Бог сделал явление Духа Святого, когда Он сходил на церковь, чтобы они могли видеть. И сегодня мы можем видеть, просто тогда были одни знамения, но сегодня эти знамения повторяются, и мы будем смотреть, что они действительно повторяются. И человека, крещенного Духом Святым, можно и видеть, и слышать. Потому что, когда вы будете видеть, он будет совершенно не тем человеком. И когда вы будете слышать лицо, и все у него будет другое. Мир знает эту истину, и сатана знает эту истину. Вот почему он расставил так много приманок пред глазами детей Божьих. Вот почему идеологи этого мира называют кино самым сильным средством агитации масс. Это одно из сильнейших агитаций масс. Конечно, Дух Святой дает нам другие видения, но все-таки то, что мы воспринимаем естественным зрением, мы должны обратить на это внимание. Поэтому я сейчас, прежде чем буду продолжать эту мысль, чтобы мы поняли, кто такой Бог, хотя это нам и известно, но мы освежим это в памяти. Бог есть Бог цели, плана, объективности и устройства. И второе, всякая истина параллельна. Другими словами, вы обратили внимание, что всякая истина параллельна. Если есть в Новом Завете, параллель должна идти. Если нету параллели, значит, это не истина. Обязательно должна быть параллель, должен быть образ. Я бы мог не касаться Ветхого Завета. Я бы мог прочитать просто два места Священного Писания из Нового Завета. И достаточно. Но я привел и еще два места о тройственном крещении со Старого Завета, прообразы, чтобы истина была параллельной. Зачем это делает Бог? Разве недостаточно? Вы знаете, что один провод, который идет, он недостаточен, каким бы он ни был. Нужен второй провод, чтобы привести, и чтобы это была сила. У Бога все вещи параллельны. То есть все, что Он дает народу своему, Он все дает в Новом Завете и в Старом Завете. То есть все это будет идти параллельно. Другими словами, мы видим этот видимый мир. Вы знаете, что существует еще невидимый мир. И невидимый мир – это отзвуки, это тени. Все, что происходит в видимом мире, сейчас происходит в невидимом мире. Вы видите сейчас, сколько много в мире суматохи, сколько много в мире борьбы, неустройств. Весь мир пришел в необыкновенное движение. Мир еще никогда не был в таком движении, как сейчас. И в сверхъестественных сферах, в невидимом мире, никогда еще не было такого движения, которое наступило в наши дни. Сегодняшние мужи и жены Божии, которые получают откровение, и когда они задают вопросы, скоро ли придет Христос, ангелы говорят мне, Роланд Бук, пастор этой книги, когда он задал вопрос Гавриилу, Гавриил сказал, я не знаю. Потому что мы не знаем, когда Он придет, я тебе могу только сказать одно, что на небе еще никогда не было такого оживления, как сейчас. Такое оживление было только тогда, когда Иисус первый раз шел на эту землю, когда Он воплотился. И теперь вновь наступило это оживление. Если оживление наступило на небе, оживление наступило в Церкви Божией. Что-то начало происходить в Церкви Божией, потому что в небе произошло оживление. Потому что мы сами по себе не могли бы этого сделать. И раз произошло в небе оживление, в церкви оживление, произошло оживление и действие в аду, произошло и действие на земле. Вот почему сейчас вся земля колеблется от бедствий, которые несут соловьиной на нее. Вот почему весь ад пришел в движение, и вот почему все народы мира забурлили. Церковь должна поднять свою голову, потому что приблизилось ее избавление. Говоря о крещении Духом Святым, апостол Петр сказал, что Иаиль предсказал это о последнем времени. Он сказал, и будет в последние дни, излию от Духа Моего на всякую плоть. И будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши будут видеть видение. Вы знаете, выше немножко, Бог никогда не просил никого делать для Него что-либо, прежде чем Он не даст возможность пережить это, и никого не посылал без оснащения опыта крестного подвига Своего Сына, который находится в крещениях. Это фундамент, основание, на котором и из которого начинает свое духовное развитие, свое духовное строение. То есть, другими словами, Бог, прежде чем кого-то послать куда-либо, ни за что не пошлет, пока его не оснастит опытом, пока ему не даст опыт. И этот опыт находится в крещениях. Именно с крещений начинает свое духовное развитие и строение наш внутренний человек. Мы это увидим, что никто не может назидать себя, никто не может назидать, строить свое духовное основание без крещения Духом Святым. Никакая церковь, никакая деноминация без крещения Духом Святым не может что-то созидать. Все то, что созидается без крещения Духом Святым, не есть созидание. Все это будет разрушено. Я делаю это смелое заявление, быть может, оно звучит догматично, но мы обратим внимание, что эти крещения находятся в голгофской смерти Сына Божьего. Потому что все вы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его облеклись. Крещение – это смерть, это разделение. И я думаю, мы это хорошо усвоили и запомнили. Это очень важно будет для дальнейшего изучения. Что крещение несет с собою смерть. То есть погружение. Но погружению предшествует разделение. Слово баптизма, то есть погружение, или еврейское отбала, погружение. Но прежде чем погрузить вас, вас надо разделить, чтобы погрузить туда. Для того, чтобы тело похоронить, его нужно разделить с духом, не правда ли? Тело без духа мертво. И когда тело умерло, разделилось, дух вышел из тела, тогда мы погружаем человека куда? В землю. Когда человек умер для этого мира, отделился от этого мира, мы погружаем его. Практически крещение несет эти две вещи – разделение и погружение. Но погружению всегда предшествует разделение. И я хочу, чтобы мы запомнили это значение крещения. Это смерть в положительном для нас значении, которое будет звучать так – погружение с предшествующим разделением. Чтобы нам стало ясно, потому что и крещение Духом Святым будет нести те же функции. Оно будет нести те же функции. Следующее заявление, которое я хочу сделать выше немножко. Намерения Божие последовательны, и Его решения неизменны. Я думаю, никто не будет оспаривать этого заявления. Что Его намерения последовательны, и Его решения неизменны. Апостол Павел, начиная первую главу к евреям, начинает ее такими словами. «Бог, многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии, говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Видите, Бог начинал свое действие и свое раскрытие через пророков. Никто не мог знать Бога. Только пророки народа израильского принесли Бога в среду еврейской нации. И оттуда этот Бог стал распространяться по всему миру. Практически все, что мог, говорил Бог, Он говорил через пророков. Но постепенное развитие достигло своего апогея, и Бог, когда пришла полнота времени, послал Сына Своего. Но теперь Сын закончил свою миссию и ушел, и пришел Дух Святой. Вы видите, как постепенно Бог раскрывает Себя. Сперва это были люди, потом это был непосредственно Сын Божий, потом непосредственно пришел Дух Святой, пришел как личность в день Пятидесятницы, пришел с шумом и с огнем. Написано, сделался шум как бы от несущегося сильного ветра. Это не был ветер сильный. Слово «как бы» – это что-то похожее на сильно несущийся ветер, но это не то. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные. Вы знаете, невозможно описать это. Слово «разделяющиеся», некоторые говорят, что «разделяющиеся» – это значит одному один язык, другому другой. Нет. Тогда слово было бы применено членораздельные, но слово разделяющееся имеет, что этот язык как-то разделялся. Значение его, что этот язык, он был как бы раздвоенный. То есть, вы знаете, когда бывает пламя, раздваивается. Приблизительно вот такой огонь, как язык раздвоенный, приблизительно такой он был на каждом отдельно и почил на каждом. Другими словами, сегодня Дух Святой действует через церковь. Сегодня нет такого места, где бы Дух Божий мог действовать, и Ему нужны люди, крещенные Духом Святым. Он не может действовать через людей, которые не крещены Духом Святым. Вы скажете, почему? Потому что написано, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Не отлучайтесь из Иерусалима и ждите обещанной силы. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Поэтому на них Дух Святой еще не сходил. Они не были еще крещены Духом Святым, и они ожидали. И когда Дух Святой пришел на них, они были обличены. И вы знаете, греческое слово «обличены» или же «дар» имеет четыре значения. У нас все это переведено как слово «дар». И получите дар Святого Духа. Но практически есть дары духовные, есть обличение Духом Святым. Он тоже дар. Но только слово «обличение» – это полномочия и власть. Вы будете обличены в полномочия и власть Духа Святого, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Мы потом поговорим, почему люди, крещенные Духом Святым, не все могут быть свидетелями. В чем кроется причина? Почему они не могут быть свидетелями? Они приняли великую силу. И это только причина одна – их невежество, их неправильное принятие. Видите ли, как мы принимаем, как мы верим, так и будет с нами. Потому что мы должны принять согласно Писанию. Если мы принимаем не согласно Писанию, а согласно традиции и преданий, которые к нам пришли, мы не можем быть свидетелями. И то, что Дух Святой многими людьми принят не по Писанию, это сегодня ясный фактор бессилия и немощи, что люди не могут быть свидетелями, люди не могут быть письмом Христовым, всеми читаемыми и всем узнаваемым. Там написано, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Прежде чем продолжать, я хотел бы сказать немножечко только о Духе Святом. Кто такой Святой Дух? Выше немножко подними, Павлик. Дух Святой обладает, во-первых, одной природой с Богом Отцом и с Богом Сыном. Во-вторых, едиными намерениями. И в-третьих, преследует единую цель. И в этом смысле Бог един. Другими словами, Дух Святой есть Бог. Мы должны понять, что Дух Святой – это личность, и Он есть Бог. Слово Божие открывает нам каждую личность Божества отдельно. И каждая личность открывается нам в отдельности. О Духе Святом говорится, что до ревности любит Дух, живущий в нас. Видите ли, если, как некоторые понимают, Дух Святой – это энергия Бога, безликое что-то, то безликая энергия не может любить, не может страдать и не может огорчаться. И не огорчайтесь Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Но энергия не может просто огорчаться, у нее она не интеллект. Но здесь говорится о высоком интеллекте божественном, что он любит, он ревнует, он скорбит. И Иисус о нем отзывался как о личности и настолько ранимой личности. Он говорил, вы можете меня оскорблять, вы можете Бога оскорбить, но вы не можете оскорбить Дух Святой, чтобы остаться ненаказанными. И притом наказанными без всякого помилования, наказанными вечной смертью, не имеющему прощения ни в этом веке, ни в будущем. Дух Святой есть Бог. Это третья личность Божества, которая сегодня производит величайшую работу на этой земле. Но несмотря на единство Троицы, каждое лицо Бога обладает различными функциями. Каждое лицо обладает различными функциями. В взаимодействии Троицы есть строгая закономерность. У каждой из них в отдельности есть определенные функции, и никогда эти функции не могут быть заменены одним или другим. То, что принадлежит Богу, никогда не может быть Богу Отцу, никогда не может быть выполнено Богом Сыном. То, что принадлежит выполнить Богу, Духу Святому, никогда не сможет выполнить Бог Отец или Бог Сын. Никогда, никогда. Потому что Бог Отец решает. Он решает, и мы уже видели впереди, так как Он решает, Его решения неизменны. Ни Сын не может изменить Его намерения, ни Дух Святой. И когда Бог решает в Своих решениях, Он не зависит ни от Сына, ни от Духа Святого. в своих решениях Бог Отец независим. И Он открывает свои решения последовательно не только нам, но и Сыну Своему Иисусу Христу. Видите ли, Сын не знал вначале, что Он будет жертвой. Согласно Писанию, Исаак, прообраз Иисуса, он шел с Авраамом на гору Мория и спросил: «Отец, огонь на мне и дрова на мне, а где же агнец?» Бог усмотрит себе агнца. Видите, даже сейчас Сын не знает дня пришествия, хотя Он и Сын. Как только Бог Отец откроет это Сыну, а Он откроет Ему силою Святого Духа, через Дух Святой, как и нам, как только Он Ему это откроет, Он сразу откроет это нам. И это будет последний день. Он откроет нам в тот же день, когда Отец Ему скажет: «Сын мой, наступил этот день, можешь мертвых воскрешать и живых восхищать. Я даю тебе на это право, даю тебе повеление». И Сын не замедлит, Он в этот же день даст нам знать. И каждый из нас узнает, что сегодня оно произойдет. Мы не будем знать, что оно произойдет завтра, но мы будем конкретно знать, что оно произойдет сегодня. Прообраз этого, параллельная истина, Илья. Знал Илья, знал Елисей, знали все окружающие пророки, что сегодня Господь восхитит его живым. Мы будем знать. Поэтому, когда Бог решает что-то, Сын не может изменить. И Бог, Он не ограничен ничем в своих решениях. Не думайте, что когда Бог выносит решение, у Него не было выхода, и Он не мог бы вынести другого решения. Мог бы. Потому что Он Бог всемогущий, Бог вездесущий. То есть у Него очень много решений, но Он выбирает одно. Когда Сын Божий посмотрел на черту своего Отца, что Его, Бог, имеет много решений, Он сказал: «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия». Но когда Он посмотрел на другую черту своего Отца в Его природе, неизменный в слове Бог, Он сказал: «Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет». Он знал, что то, что Отец решил, не может быть изменено. Вы знаете, насколько это утешительно звучит? Что Бог никогда не изменяется. Если Он решил вас помиловать, ничто не может отклонить милости. Если вы неверны, я неверен, Он пребывает верен. Он себя отречься не может. Он верен пребывает, Он неизменный в слове Бог. И когда Он решает, Он открывает Сыну. Сын говорит об этих решениях. Дух Святой выполняет эти решения. Таковы функции Троицы. Видите ли, Иисус выполнил все на Голгофе. Он сказал: «Совершилось». Если Он все выполнил, то почему пришел Дух Святой? Дело в том, что Он, говорящее Слово, Он сказал: «Совершилось». Отец решил, Сын сказал, но Духу Святому принадлежит конечная формация Церкви. Дух Святой, последняя инстанция всех божественных откровений от начала бытия и когда конец бытия придет. И так было всегда в вечности. Поэтому мы должны знать взаимодействие функции Троицы между собою, что Бог Отец решает, и когда Он решает, Он никому не открывает. И Сын никогда не пытается проникнуть в эти решения, у Него нет любопытства. Знаете почему? Потому что Он полностью доверяет. Вы знаете, у нас любопытство возникает по той простой причине, что мы не доверяем и не святим. Когда бы мы святили по-настоящему, мы бы никогда не посмели сказать: «А что же будет вот тогда-то, тогда-то и тогда-то, и скажи точные сроки». Нет, мы бы молились только о том: «Отче, открой мне то, что Ты хочешь открыть». Потому что Бог настолько совершенен, абсолютно совершен, поэтому нет никакой надобности пытаться у Него спрашивать что-то. Он Сам откроет на соответствующем этапе то откровение, которое нужно для нас. Он говорит: «Только Я один знаю намерения, которые имею для вас во благо, а не на зло». Иногда мы смущаемся, говорим: «О, что происходит со мной? Бог не видит, Бог забыл», забывая о том, что совершенный Бог, у Него есть благие намерения, но мы не знаем, и это наше неверие. Мы не доверяем Ему. Если бы мы доверяли, то мы бы никогда бы не спросили, никогда бы не упрекнули Его, никогда бы не сказали: «Господи, что со мной происходит? Господи, почему это происходит?» Теперь я хочу обратиться к крещению Духом Святым. Что же такое крещение Духом Святым? Если Дух Святой – последняя инстанция Божества, и Ему принадлежит последняя формация Церкви, Ему принадлежит созидать тело Христово, и Он его начал созидать в день Пятидесятницы, когда написано: «Все были единодушно вместе, Он облег всех и соединил их всех», то сегодня мы узнаем, что при покаянии мы не получаем крещение Духом Святым, разве за исключением некоторые люди и получают. Но крещение Духом Святым несет те же функции, что и крещение водою, погружение и разделение. И я думаю, мы это уже усвоили, но нужно нам посмотреть, чтобы мы это хорошо запомнили. Хорошо запомнили, чтобы мы потом не говорили, что крещение Духом Святым возрождает, что крещение Духом Святым водит нас или является водительством. Нет, крещение Духом Святым не является водительством. Крещение Духом Святым не является рождением свыше. Крещение Духом Святым несет те же функции. Оно погружает нас глубже в смерть Христа и акцентирует для нас смерть Христа. Выше. Говорение на иных языках. Мы будем переходить к говорению на иных языках. Говорение на иных языках не является Духом Святым. И Дух Святой – это не говорение на языках, но они неразрывны. Слово Божие говорит, что иноговорение является органом исполнительной власти. Вы скажете: где оно так говорит? Иаков пишет, что язык наш – небольшой член, но он является органом исполнительной власти. Он направляет наше естество туда, куда идет наш язык. То, что мы говорим, то и случается с нами. Иаков говорит: вы знаете, как невелики корабли, но водятся небольшим рулем, куда хочет кормчий. И говорение на иных языках, когда мы его получим, когда мы испытаем этот опыт, если мы будем пребывать в крещении, оно будет нас от многих вещей предохранять. Мы это увидим далее. Говорение на иных языках обязательно должно сопутствовать крещению Духом Святым. Или же крещение всегда бывает с говорением. Вы скажете: это абсолютно всегда, потому что Бог может сделать, Он может крестить вас без иноговорения, но тогда вам нужно быть немым, чтобы у вас не было речи. Видите, что делает Бог? Что Он Духом Святым, крещением Духом Святым, что Он разделяет и что Он погружает? Ведь при крещении водою мы умерли для этого мира, не правда ли? Но когда мы при крещении водою умерли для этого мира, ветхий человек остался жить у нас, мы чувствуем все его, мы знаем, что ветхий человек у нас еще проявляется. Проявляется, не правда ли? Мы умерли для мира, но мы не умерли еще для себя, и поэтому апостол Павел к евреям говорит: «Слово Божие живо и действенно, и оно острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа». И это разделение этого меча лежит в крещениях. «И тебе самой оружие пройдет душу», сказал Симеон Марии, Матери Христа, «да откроются помышления многих сердец». Видите ли, в крещениях разделяющий меч идет. И этот разделяющий меч – это прообраз крещения. Оно всегда идет вместе с говорением. Вы скажете: мы говорим на ином языке, мы говорим иными словами. Я встречал людей, которые говорят: мы матерились, но теперь не материмся. Мы говорили плохие слова, но теперь не говорим. Я знаю людей, говорящих на иных языках, но они все еще говорят скверные слова и гнилые слова. И иногда матерятся, и в то же время говорят на иных языках. Видите ли, ученики 3,5 года ходили за Христом. И только в день Пятидесятницы они заговорили на ином языке. Не следует ли из этого, что они 3,5 года не могли избавиться от матершины? И только в день Пятидесятницы заговорили на ином языке. Иной язык – это ангельский язык. Иной язык – это небесный язык. Язык, которого нету в этом мире. Это не изреченные слова. Никто не может знать этого языка. Никто не может знать. И поэтому между крещением Духа Святым и наполнением, и исполнением есть какая-то разница. С одной стороны, между наполнением и исполнением нету разницы. Потому что когда вы наполняетесь Духом Святым, вы и исполняетесь. Но вы знаете, можно быть наполненным и неисполненным. Я хочу показать вам это на примере, который я видел, и он очень хорошо иллюстрирует. Когда Дух Божий сходит на нас в день покаяния, запечатлевает нас, в это время мы рождаемся свыше. Мы еще не крещены, мы спасены. И мы только родились свыше. И когда мы родились свыше, Дух Святой наполняет нас, мы чувствуем это наполнение. Вы знаете, Дух Божий живет, Его природа живет в нас. Но как крещение, как личность Духа Святого, Он еще в нас не живет. Потому что Он не может объяснить нам подвиг Голгофы глубоко внутри, а разумом мы его понять не можем. Апостол Петр пишет в своем послании: никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Другими словами, мы не можем разрешить. Каким же образом мы это можем понять? Когда мы будем погружены в Дух Святой. Вот представьте, что это сосуд, это человек. До рождения свыше в нем ничего нет божественного. Он слышит о Христе, и это Слово Божие, как вода, наливается в него. Он рождается свыше. Он уже имеет, Он возродил нас, написано, чтобы мы были некоторым начатком Его создания, от нетленного семени, от Слова Божия. И Дух Святой причастен к этому. И по мере слышания Слова Божия, Дух Святой его оживляет для нас, и мы начинаем возрастать. И доливается. То есть будем иметь в виду, что это не вода, а это энергия, сила Святого Духа, Его пища, Слово, от которой мы возрастаем. Но это не крещение. И мы возрастаем, и оно наливается, и наливается, и наливается, и вот уже оно полное, и все равно это не крещение. Но крещение происходит только тогда, когда это налитое погружается. Видите? Вот теперь оно погружено. Вот это крещение. И знаете, что оно отображает? Когда этот сосуд полностью туда погрузился, к нему уже доступ никто не сможет подступиться. Он полностью предохранен. Когда вы находитесь в подлинном крещении, мы будем разбирать, как в нем находиться, как использовать правильно для себя крещение Духом Святым, чтобы стать богатыми и счастливыми. Люди, находящиеся в такой смерти, то есть полностью окружены, дьявол совершенно не может проникнуть туда. Все. Доступ закрыт. Мы скажем, как же люди, пережившие крещение Духом Святым, снова восстают оттуда. Видите ли, надо бодрствовать, чтобы удержать это крещение, чтобы находиться в нем. Потому что там действует крест, там действует голгофский подвиг, там идут божественные откровения. Здесь скорби не страшны, здесь бури не страшны, здесь ничего не страшно, здесь идет прославление Бога. И поэтому мы будем вот так все время смотреть. Вот это и есть крещение, погружение, разделение. Вот теперь этот сосуд полностью разделился. И там он уже полностью разделен. Бог есть сверхъестественная личность, и поставленная им цель находится за пределами возможного, в сверхъестественной области, и поразить ее возможно только иным путем. Цель поразить эту можно только иным путем, которую Бог поставил для нас, потому что Бог есть Бог цели. Он что-то преследует, само крещение не является целью. Оно только вводит нас, оно средство к цели. Но Слово Божие говорит, первое послание к Коринфянам, 14 глава, 4 стих, «Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя». Обратили внимание? Если вы не говорите на ином языке, вы не можете назидать себя. Греческое слово «назидать» имеет двойное значение. Это строить, возрастать духовно и заряжать себя энергией, как заряжает себя батарея. Человек, который не говорит на иных языках, он не может ни заряжать себя духовно, и он не может возрастать, он не может назидать себя. Потому что написано ясно, что кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. Вы видите, насколько это важно. Что Бог поставил цель для нас. И Бог, ставя для нас цель, говорит, что если вы будете пребывать в этом крещении, вы поразите эту цель. Самое главное в крещении – это сила. Не само крещение, но в крещении есть сила. Само крещение – это только средство, которое открывает. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Вот тогда вы будете облечены силою. Почему? Потому что подвиг Голгофской жертвы Сына Божия дает вам юридические полномочия в аду. Дает вам юридические полномочия на земле и дает вам юридические полномочия на небе. Бог не считается ни с чем, как только с кровью Сына Своего Иисуса. И для Него совершенно не важно, какие вы добрые или злые. Это дар благодати, который мы получаем. Ангел не смотрел, кто был за этой дверью, когда заколался пасхальный агнец. И была кровь. Он не смотрел. Вы знаете, там могли находиться блудники, там могли находиться мужеложники, там могли находиться идолопоклонники, убийцы, ненавистники, всякие люди. И в то же время могли, ведь есть в этом мире добрые, хорошие люди, которые далеки, у них совесть, которые далеки и делали людям добро. И представляете, у них не было этой крови. И ангел, проходя, зашел и убил его. Наша праведность, какой бы она ни была, она как запачканная одежда. Запомните, что и добрые, и злые люди, которые были приведены с распутий, и добрые, и злые, им всем была дарована брачная одежда, без исключения. И когда хозяин пира вошел посмотреть на брачный пир, там не написано, что этот человек был злой или добрый. Не берется в расчет, потому что всем была дана одежда. Ему просто он сказал, друг, как ты попал сюда не в брачной одежде? Он молчал. Никто не сможет оправдаться своими добрыми делами. Он молчал, он сказал, свяжите его и выбросьте его вон, во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Поймите, это величие, если мы это поймем, что Бог не исходит от нас в данной ситуации, когда хочет нас спасти. Если только мы Ему поверим, Он может все сделать. Мы не можем, Он может. Вы отчаиваетесь, говорите, с меня ничего не получится. А Бог не исходит от вас. Он исходит от самого себя. Он просто дает одежду и добрым, и злым. Это мы делим людей на добрых и злых. Но Бог говорит, что эти добрые от того же корня, что и злые. От древа познания добра и зла. Всякий человек, не принявший Иисуса Христа, не принявший даровое спасение по благодати и искуплением во Христе Иисусе, только потому, что он надеется на какое-то добро и говорит, ну, не последний же я все-таки человек. Ну, нельзя же меня все-таки равнять с этим пьяницей, или с этим блудником, или с этим убийцей. Но Бог, когда на него посмотрит и скажет, можно. Можно тебя равнять, потому что вы от одного корня. От этого корня. Те, которые рождаются от меня, это совсем другие люди. У них совершенно иное рождение. Вот почему невозможно поразить божественную цель, потому что Бог поставил цель сверхъестественную, потому что Бог сам сверхъестественный, и поразить эту цель можно только сверхъестественным путем. Добрым языком, добрыми исповеданиями мы не поразим эту цель. Мы будем исповедовать Слово Божие. Поразим цель, если будем исповедовать Слово Божие. Нет, не поразим. Вы знаете, что это за Слово Божие? Это буква. Слово Божие, говорит, оно убивает, а Дух животворит. Это рема записанная, а логос живой сходит и соединяется с ним и придает только тогда силу, юридическую способность. А эта сила лежит в крещениях. Она лежит в ином языке. Вы не сможете поразить божественную цель своим языком, просто читая эти слова или произнося их. Нам нужно произносить на ином языке, чтобы поразить сверхъестественную цель иным языком, сверхъестественным языком. Иным. Мы этого не понимаем, не имеет значения. Вот тут-то и происходит разделение, вот тут-то и есть дилемма. Душа не понимает, но Слово Божие говорит, да, я не понимаю, о чем я молюсь. Но мне и не надо понимать в этот момент, потому что мой дух понимает, он назидается, и я в это время назидаю мой дух. Духовные дары предназначены для назидания церкви. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. Теперь я хочу сделать некоторое различие, чтобы мы поняли и не смешивали дары Духа Святого с крещением Духом Святым, который есть тоже дар. Видите ли, дары Духа Святого, духовные дары Духа Святого, они не облекают вас той силой, которую облекает вас Дух Святой при крещении. Вы уже видите, что когда вы погрузились туда, теперь все дары для вас доступны. Чем вы больше будете пребывать в иноговорении, тем больше начнут проявляться среди вас дары Духа Святого. Если вы правильно будете это делать, если я правильно буду это делать, если церковь правильно начнет молиться, не столько духовные дары, сколько дар Святого Духа, крещение Духом Святым. Покайтесь, и докрестится каждый из вас, и получите дар Святого Духа. Когда вы начнете исполняться этим Духом, то в исполнении начнут проявляться дары Духа Святого. И поэтому тот дар языков, который употребляется в духовных дарах, и иноговорение, которое мы получаем при крещении Духом Святым, это совершенно разные вещи. И вы сейчас это узнаете. Что это совершенно разные вещи. Возьмите такое место Священного Писания, первое послание Коринфянам, глава 14. Сейчас мы прочитаем с вами о дарах, что делают дары. 12 стих читаем. «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви». Обратили внимание? Духовные дары назидают церковь. А крещение Духом Святым со знамением иных языков назидает не церковь, а вы сами себя назидаете. Читайте 4 стих этой же главы. 4 стих. «Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя». Но в духовных дарах, 12 главе, где говорится о дарах духовных, здесь есть дар языков, иному разные языки, то есть не всем, а некоторым. Нельзя вот этот дар языков, который дается некоторым, смешивать вот с этим незнакомым языком, который назидает себя. Это совершенно разные вещи. Потому что духовные дары назидают церковь, а это назидаются все. Видите ли, если бы он давался некоторым, этот дар, то в день Пятидесятницы апостолы бы получили некоторые, не все. В доме Корнилия, получая этот дар, не все бы получили. Потому что, если это духовные дары, крещение Духом Святым, ну не могли же все в доме Корнилия получить одно большое ухо или одну большую руку и больше ничего, какой-то один дар. Вот получили все разные языки. Если это дары духовные, то же получили какой-то один член. Но здесь имеется в виду, что все члены, каждые члены Бог будет давать и соразмерять духовные дары. Здесь показывается, что духовные дары стоят ниже крещения Духом Святым со знамением иных языков. Что духовные дары делятся на три подгруппы. Что одни дары что-то открывают, другие дары что-то говорят, и третьи дары что-то делают. Дар – слово мудрости. Дар – слово знания. Дар – развлечение духа. Вы обратили, три дара они открывают. Правильно? Теперь дары, которые говорят, дар пророчества, дар разных языков и дар истолкования, три дара, они говорят. Теперь есть дары, которые что-то делают. Это дар веры, дары исцеления и дар чудотворения. Эти три дара что-то делают. И все. И это духовные дары, и нельзя его путать, никак нельзя со знамением иных языков, которые вы получаете при крещении Духом Святым. Потому что мы будем рассматривать, когда Филипп проповедовал в Самарии, 8 лет спустя, после Пятидесятницы.
8 лет спустя. И написано, через него проявлялись великие чудеса и знамения. Это написано в 8 главе Деяний апостолов. Можете открыть эту главу. Прочитаем с вами вместе. «И была радость великая в том городе. Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все, от малого до большого, говоря, «Сей есть великая сила Божия». А внимали ему, потому что он немалое время изумлял их волхвованиями. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божием, и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон, крестившись, не отходил от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся». Теперь далее мы увидим, что хотя они крестились, это было водное крещение, не крещение Духом Святым. «Потому что находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышавши, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, пришедшие, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда же они возложили на них руки, и они приняли Духа Святого. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря, дайте мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого. Скажите, каким образом Симон мог увидеть, что на них сошел Дух Святой? Ведь раньше это не было видимо, а сейчас он увидел. Только через то, что они стали говорить». Здесь не написано, что они заговорили на иных языках, как Дух давал им провещевать. Но тем не менее, из этих слов ясно видно, что Симон увидел этот волх, что на них сошел Дух Святой. Что-то изменилось визуально, он увидел это визуальными глазами, он услышал это визуально своими ушами, что что-то с ними произошло, и попросил. И здесь апостол Петр в 20 стихе, но Петр сказал ему, серебро твое да будет в погибель с тобой, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Вот здесь слово дар в греческом подлиннике стоит, обличение Божие ты помыслил получить за деньги. Видите, обличение это тоже дар. Бог кого хочет, облекает этой силою. То есть здесь имеется в виду сила, через которую люди будут принимать Дух Святой. Вы можете молиться верою и получать Дух Святой, но у Филиппа не было этого обличения, у него были другие дары. Но вот этой силы главной не было, чтобы возложить руки на них, и они получили Духа Святого. Поэтому послали двух апостолов, Петра и Иоанна, которые, помолившись о них, они не просили, чтобы Бог крестил их Духом Святым. Они просто помолились, чтобы они могли принять, потому что Дух Святой уже сошел, и его не надо было вымаливать, его надо было уметь принять. Эти люди могли объяснить Словом Божьим и помолиться о них, как принять Дух Святой. Почему многие люди не могут принять Дух Святой? Почему мы не можем добиться? Есть люди, которые легко принимают, есть люди, которые нечаянно принимают. Они случайно наткнулись на Него и заговорили. Чисто случайно, в темноте. Им никто не объяснял, и они наткнулись на Него. А некоторые в потемках ходят, Он рядом, и они ходят. Никто не может зажечь свет и показать им, как Его принять. Они начинают кричать, они начинают вымаливать, помилуй. Видите ли, Дух Святой, крещение Духом Святым, как и спасение, дается даром по благодати. Крещение Духом Святым дается спасенным, ведь они уже были спасены. Когда Петр пришел с Иоанном, они не сказали, о, вас надо привести к покаянию. И прежде чем молиться Духе Святом, мы еще будем молиться сейчас об очищении. Потому что мы не можем так. Я знаю, во многих церквях практикуют это, и свободных людей делают одержимыми. Вы знаете, что такое вера? Когда человеку убеждают, что он одержимый, и он начинает в это верить, бесы входят в него. А они потом начинают молиться, он начинает пену испускать перед ними, и сам удивляется себе, я и не знал, что я одержимый. А он и не знал, что бесы вошли через этих вот учителей, лжеучителей, которые не по Слову Божьему наставляют их, что прежде чем получить Дух Святой, вам надо очиститься. Извините, а как вы очистились, когда получили спасение? Вы что, получить спасение, прежде чем получить спасение, вы стали очищаться, вы бросили курить, пить, ругаться? Нет, вы пришли, какие вы есть. Я знаю, некоторые люди пытаются это делать до спасения, но иногда им удается заменить один грех другим. Иногда им удается заменить зло добром, но это добро из-под того же корня. Как я говорил, можно заменить никотин или алкоголь спортом, но, извините, это тот же корень того же дерева злого. видите ли, они увидели, что они спасенные. Они просто помолились, чтобы они приняли. Они не молились об очищении, они им рассказали и возложили на них руки. И они приняли Духа Святого. Теперь, 10 лет спустя, в доме Корнилия. Здесь самаряне приняли. Вы знаете, что самаряне – это смесь иудеев и язычников. Апостолы были удивлены, что самаряне приняли Иисуса Христа. Но когда в видении Петру ангел сказал: «Иди к язычнику», совершенно язычнику, он пошел, но Петр не ожидал, что не получит крещение Духом Святым. И Корнилий не был даже спасен. Благочестивый муж, который делал много добрых дел, постился и не был спасен. Вы скажете, почему не был спасен? А потому что спасение только через Иисуса. А потому что нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Это сказал Петр. Итак, твердо знай весь дом Израилев, законом не оправдается никакая плоть, ибо нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. И я знаю, когда началось пробуждение среди евреев в России, на одной из синагог, они прибили табличку и по-еврейски написали: «Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал всего Иисуса Господом, которого вы распяли. Нет другого имени под небом». Они только сказали царю: «Мы хотим нести все тяготы нашего народа. Хотя мы и приняли Христа, но мы будем нести все тяготы своего народа. Мы не отрекаемся от своего народа». Потому что в это время было гонение на евреев. Но они приняли Христа. Благодаря одному русскому человеку, который пришел к ним и через которого Дух Божий показал им, что Иисус есть Христос. Но видите, как раз Корнилий и не мог спастись без Иисуса. Он построил нам синагогу, или он сделал нам то. Неважно, что вы сделали. Вы можете положить на алтарь всю жизнь, но невозможно искупить жизнь. Нужна была искупительная жертва Иисуса. И когда они слушали об имени Иисуса, Петр о чем стал им говорить? О Духе Святом? Нет. Скажите, когда вы говорите сразу с неверующим человеком, вы разве о Духе Святом говорите? Нет, вы говорите об Иисусе. О Духе Святом говорят с людьми, которые принимают Иисуса. Если это одно и то же, как говорят некоторые, что мы с покаянием или с крещением водным принимаем и крещение Духом Святым. Но почему вы не заменяете вашу проповедь и не говорите совершенному невежде, что тебе нужно принять Дух Святой? Нет, вы так не говорите. Вы понимаете, что ему нужен Иисус сперва. Ему нужно возродиться. Разумеется, Дух Святой будет возрождать, Дух Святой будет все это делать, но вы говорите ему об Иисусе. Петр говорил, 10 глава Деяний апостолов в доме Корнилия, он начал благовествовать им об Иисусе. И когда он говорил, написано, Дух Святой сошел на всех. И здесь не было возложения рук. Но Дух Святой сошел. Почему? Потому что они услышали об Иисусе. И говоря об Иисусе, Петр говорил потом сразу и о Духе Святом. И тогда Дух Святой сошел на них, и Петр изумился, что и язычникам Бог дал, что он говорит, теперь никто не может запретить им креститься водою. Другими словами, каким образом Петр это мог узнать? Потому что они все исполнились на иных языках и стали говорить, как Дух давал им провещевать. И везде, где вы будете встречаться с крещением Духа Святого, вы будете встречаться с этим языком. Невозможно его игнорировать. Слово Божие имеет параллельную истину. Я бы мог немножко уклониться и вскользь бросить прообраз. Почему именно Богу нужен наш язык, речевой аппарат? Почему Он нам дает иной язык на этот же язык? И мы этим же языком начинаем говорить, потому что это пульт управления всего нашего естества. И Дух Святой его при иноговорении перехватывает. Это руль. Вы знаете, у Моисея был жезл, на который он опирался. Он ходил. Однажды Бог его встретил в пламени горящего куста и говорит, я тебя пошлю. Но прежде чем послать Моисея, как мы с вами говорили, Бог никого не пошлет, не дав пережить ему опыт крещения, смерти, разделения. Моисей сказал, пошли кого-нибудь другого. Он чувствовал, что у него ничего нет. Вот я пойду и скажу им, а у меня ничего нет. С чем ты меня посылаешь? Он говорит, что у тебя в руке? Посох, брось его. Он бросил его. поползла змея, и он в ужасе стал бежать от нее. Бог говорит, возвратись и возьми ее за хвост. Хвост – это рулевое управление всех пресмыкающихся гадов. Руль змеи – это хвост. Как у нас язык – руль, у змеи – хвост – руль. Возьми за хвост. И когда он взял за хвост, снова стал жезл. Он говорит, теперь этим жезлом будешь творить чудеса. Мы же чудеса творим устами. То, что мы возлагаем руки, но мы говорим в это время. При возложении рук мы что-то говорим. Мы провозглашаем. Когда мы говорим на ином языке, великие тайны Божьи. Но ведь этот язык был змеёю. Только мы не знали об этом. И Бог нам открыл. Иногда люди в ужасе говорят, никогда со мной такого не происходило. Все было спокойно, все было хорошо, теперь что-то страшное стало происходить. Никогда плохие слова не выходили, а теперь зло обуяло меня. Что такое? Никогда со мной такого не было. Видите, люди, которые не пережили крещение Духом Святым и пытаются философски, умом понять Слово Божие, а там написано, его нельзя разрешить самому, если Бог не откроет. У них получилось то же, что получилось у тех гаванитян, у этих людей, которые без крещения хотят понять все. Когда гаванитяне увидели, что израильская армия подошла, они сильно испугались. Когда они увидели, что Иерихон разрушен, Гай разрушен, и тогда они пришли, одели ветхую одежду и сказали, мы хотим заключить с вами мир. Мы из далекой страны. И Иисус Навин, не вопросив, Бога заключил с ними мир. Вы знаете, то же происходит с ветхим человеком. Когда мы каемся, ветхий человек пугается. Он понимает, что ему пришел конец. И тогда он что делает? Он сразу говорит, только не трогайте меня, я пригожусь вам. Я могу служить Богу, хорошо служить. Посмотрите, какие у меня дарования. Я филолог. Ко мне один брат подходит, говорит, я филолог. Он никак не понимает, что филолог здесь не проходит. Однажды в избрании одного пресвитера, говорит, он будет пресвитером, он знает математику и физику. Вы представляете? Я подобной глупости никогда не слышал. Чтобы вы выбирали пресвитеров, потому что они профессора, или они медики, или они ученые, или они филологи. Да пусть хоть кто вы будете. Нам нужны пресвитера, облаченные силою Святого Духа. Пусть это будет простой рыбак. Пусть это будет Закхей, сборщик податей. Пусть это будет блудница самарийская у колодца. Но она сделалась первой миссионеркой в этом селении, эта блудница. Когда она была обличена Христом, его словами? Здесь не важно, кто вы, важно, обличены ли вы силой Духа Святого. И всегда ветхий человек притаится и сделает манию такую. Он умеет это делать, но это все подлог. Когда вы подойдете близко к Богу и захотите Дух Святой, и когда вы получите крещение Духом Святым, вы увидите, что с вами произойдет. Вы увидите, как ваш благородный христианский характер сделается сатанинским характером. И вы побежите от него в ужасе. И тогда Дух Святой скажет вам, говори на иных языках в этот момент. Говори на иных языках. Говори на иных языках. Потому что жезл Моисея, это есть прообраз языка. Его рука, которую он положил и потом вынул назад, это тоже смерть. Все наши действия, нам кажется, что у нас нормальная рука. Наши действия нормальными пред Богом. Моисей ходил здесь, и он думал, что все у него нормально. Положи твою руку сюда, вытащи, посмотри на свою руку, прокаженная. Все наши действия, вся наша праведность, как запачканная одежда. А теперь посмотри, что я сделаю с тобой. Положи ее снова за пазуху, вытаскивай чистое. Я делаю чудо. Я очищаю, каким бы ты ни был добрым или злым, ты прокаженный, и твой язык неукротимое зло. Он исполнен смертоносного яда. И поэтому Дух Святой дает иную речь, которую невозможно переводить, но которую можно истолковывать. И это истолкование, я сейчас не говорю о дарах Духа Святого, просто чуть-чуть касаюсь в этой связи, потому что хочу показать разницу между тем, когда вы назидаете себя и когда вы назидаете церковь. Когда вы назидаете церковь, то у вас начинаются идти разные языки. Это тот же иной язык, но он начинает говорить по-разному так, чтобы теперь назидать церковь. Не вас, а церковь. И тогда другой дар включается, другой человек включается и начинает истолковывать. истолковывая, иногда человек может много молиться на ином языке, а истолкование может быть коротким. Иногда он может коротко молиться, а истолкование может быть очень длинным и объемистым. Все зависит, какой смысл включен в этих разных языках. И истолкователь истолковывает, потому что Дух Святой открывает ему мысль, потому что он знает, какая мысль у Духа, испытывающий сердца. Вот почему я хочу, чтобы мы поняли, что дары Духа Святого даются для назидания, как мы читали, а крещение Духом Святым дается для назидания самого себя. Никто не может назидать сам себя, если он не крещен Духом Святым. Теперь я хочу перейти к последнему. То есть я хочу показать для себя и для вас 10 причин, почему христиане должны стремиться говорить на иных языках, быть крещенными со знамением иных языков. Потому что Деяния, 2 глава, 4 стих, мы будем открывать все вместе и читать. Деяния, 2 глава, 4 стих. «Исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Языки являются первоначальным знамением для нас самих и для окружающих, что мы крещены Духом Святым. Так мы не будем знать, крещены мы или не крещены. Второе. Языки даны нам для духовного назидания. Мы уже об этом читали. Это 14 глава, 4 стих. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. Вы видите, насколько это важно? Теперь далее. Третье. Языки напоминают об обитании в нас Духа. Откроем Иоанна, 14 главу, 16-17 стих. Евангелие Иоанна, 14 глава, 16-17 стихи. «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и вас будет. Видите, он, Дух Святой, постоянно будет напоминать нам, что он в нас. И это не будет внутренний голос. Но когда, всякий раз, когда вы начинаете молиться и хвалить Бога на иных языках, он напоминает, что он в вас, это оттуда изливаются реки воды живой. Он постоянно будет вам напоминать и будет вас утверждать, что Он вас. Далее, Римлянам 8 глава 26-27 стих. Молитва на языках соответствует совершенной воле Бога. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией. Вы видите, мы не можем молиться в совершенной воле Бога. Наша молитва обязательно будет эгоистичной. Ведь когда мы начинаем молиться, мы о чем начинаем сразу молиться? Как мы учим наших детей? Благослови маму, папу. Не правда ли? И когда мы начинаем молиться, мы молимся за семью. Это хорошо, но мы эгоистичны. Дух Святой нет. Он молится за тело, за церковь. Потому что Дух Святой пришел созидать церковь. Он молится за то, что терпит урон. Он молится там, где он видит, что нужна помощь. Поэтому, когда мы молимся на ином языке, он говорит тайны, и он говорит совершенную волю. Здесь написано, что в это время он молится за святых по воле Божией. Вот почему нужна молитва на языках. Пятое. Послание Иуды, единственная глава, 20 стих. Молитва на языках стимулирует нашу веру. Каким же образом она это делает? 20 стих. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым». Назидая на вере, то есть вера начинает возрастать и укрепляться. Когда мы молимся на иных языках, мы этого не понимаем, но мы говорим: «У меня не хватает веры». Начните посвящать иноговорению ваши часы, и вы увидите, что ваша вера возрастет. Я обратил внимание, когда я начинаю молиться дольше на ином языке, начинает откровение Божье идти мне. Начинают дары Духа Святого действовать. Когда мы в нашем служении чуть-чуть продлеваем молитву на ином языке, и все молятся на ином языке, мы получаем благословение. Я коснусь этого вопроса и этого порядка. Немножко дальше. Теперь шестое. Говорение на языках сохраняет нас от мирской грязи. 1 Коринфянам, 14 глава, 28 стих. Каким образом это происходит? «Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу». Знаете, когда мы находимся в собрании, Слово Божие говорит, когда вы начинаете брать молитву, кто-то громко один берет молитву, то лучше молись на знакомом языке, а остальные могут говорить себе и Богу, назидать сами себя в этот момент. То есть один взял, а другие могут потихоньку молиться на иных языках. Или все вместе мы молимся на иных языках. И если я могу это делать в церкви, я могу это делать за рулем, не правда ли? Я могу это делать, когда мою посуду, стою у станка, копаю землю. Я могу молиться на ином языке. И когда я молюсь на ином языке, я сохраняю себя от грязи. В это время назидается моя вера, в это время я говорю тайны, в это время Бог начинает мне что-то открывать. Потому что как только я свободен, мои уста свободны от кого-то, я могу потихоньку сидеть и потихоньку молиться, ехать и потихоньку молиться на ином языке. Хотите, громко восклицайте, это ваше право. Во всяком случае, вы сохраняете себя в этот момент от грязи, потому что говорите себе и Богу и назидаете себя. Теперь далее, в этой же главе, 14 глава, молитва на языках помогает молиться о тайнах. Второй стих говорит: «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайны говорит духом». Вы знаете, когда мы молимся на ином языке, Бог начнет защищать нас. Он не будет нас защищать, Он защищает нас только через молитву. Все, что Бог совершает, Он совершает только через молитву. Я как-то рассказывал уже многим друзьям, но еще расскажу один пример в моей жизни. Я почувствовал желание молиться на ином языке однажды, придя с работы дома. Но я в это время работал и никак не мог отвлечься. И я думал, я сейчас закончу вот эту мою работу и потом помолюсь. Но сила вот эта и тревога возросла внутри. И знаете, когда тревога возросла, я не пойму, но я чувствую сильная тревога. Я не пойму, от этой тревоги мне стало не по себе. Страх и тревога сковали меня. И я бросил всю работу. Нет, я сказал, я ее доделаю потом, я должен немедленно молиться. Я молился минут 15 или 20 на иных языках. И потом вдруг стала пробиваться хвала. Тревога ушла. Я ничего не понял, но я понял, что что-то совершилось. Победа совершилась. Произошла какая-то тайна и совершилась победа. Я снова подошел к моей работе. И в это время моя дочь летит где-то метров, там, не знаю, 6 или сколько, может быть, больше было, летит сверху, но я не вижу, что она летит. Она падает с крыши и летит. Здесь арматура и бетон, обломки такое, это стройка была. Я не знаю, как она у меня очутилась в руках, без всякого синяка, ни единой царапины. Она очутилась у меня на руках и немножко, говорит, меня Эдик толкнул. А он задержался, а перил не было на крыше, они там бегали, смотрели, что делаю внизу. Он на нее оперся, и моя Ирочка полетела вниз. Все равно, если бы я ее специально ловил вот так вот оттуда сверху, я бы ее не смог поймать просто так в руки, чтобы себя не ушибить и ее. Я не знаю, как она очутилась у меня в руках. Я ничего не понял, откуда она взялась у меня в руках. Потом я поднялся наверх, они стояли все бледные, и потом у меня колени стали дрожать. Я понял, что произошло. Я только потом осознал, что это могла быть смерть. Просто ангел Божий пришел. То есть неизвестно, тайны. Это может быть на расстоянии, Дух Святой знает, о чем молиться. Не обязательно это будет за семьей, это я просто привел пример. Он говорит, тайны ходатайствуют за святых по воле Божией. Он говорит, тайны. Теперь далее откроем Исаия, 28 главу. Книга пророка Исаия, глава 28. Стихи 11-12. «Молитва на языках успокаивает нас духовно». Читаем с 11 стиха. «Зато лепечущими устами и на чужом языке буду говорить к этому народу. Им говорили, вот покой, дайте покой утружденному, и вот успокоение». Но они не хотели слушать. Они отказались от этого. Здесь Слово Божие явно говорит о ином языке, об этом языке, что в нем есть покой. Я встречался с многими друзьями, которые говорили мне, я сам это испытывал. Но и они мне говорили, я был сильно расстроен или сильно расстроена и не знал, что мне делать. И когда начал молиться на ином языке, вдруг постепенно пришел удивительный покой. Вы знаете, когда вы сильно расстроились и чувствуете, у вас дрожат руки, у вас дрожат ноги, вы не способны ни говорить, ничего делать. Бывает же такое расстройство, потрясение. Начинайте в этот момент молиться на иных языках. И вы увидите результат. Минут через 10, через 15 или через 20 произойдет полное успокоение. Попробуйте. В этот момент не кричите, не возмущайтесь, а просто зайдите в комнату и начинайте громко молиться на иных языках. И вы увидите, как придет полный покой. Вам не нужно будет идти к психиатру. У вас придет полная победа. Силы ада отступят. Теперь первое послание Коринфянам, 14 глава, 15-17 стихи. Языки помогают нам, чтобы мы могли правильно благодарить Бога. Вообще благодарить Его. Стихи 15. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет аминь при твоем благодарении, ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Обратите внимание, ты хорошо благодаришь. Но мне не нужно сейчас перед вами вот одному молиться на ином языке и благодарить Бога. Я говорю на знакомом языке. Но когда мы будем заканчивать наше служение, мы все вместе будем молиться на незнакомых и будем благодарить Бога. Будем назидать себя, будем говорить тайны, будем успокаивать себя, и будет происходить тайна Божия. И последняя молитва на языках укрощает язык. Об этом мы уже говорили. Иаков, 3 глава, 8 стих. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда. Но Дух Святой может его укротить. Он хороший укротитель этого зверя. 10 пунктов. Ни много, ни мало. Мы увидели, какую великую пользу несет иноговорение. И я не знаю, после этого, можно ли отрицать и путать иноговорение, которое приходит при крещении Духом Святым и неразрывно связано с Ним, хотя я повторяю, что Дух Святой не говорение на иных языках, и говорение – это не Дух Святой. Это способность, данная нам, как и ангелы. Ангелы имеют свой язык и понимают, мы сами себя не понимаем. Но происходят удивительные вещи. Вы знаете, в мире, прежде чем мир пришел к величайшему открытию, он открыл одну частицу. Она называлась атом, греческое слово атом, неделимый. Неделимый. Но потом вдруг наука шагнула вперед, произошел научный взрыв, и атом был расщеплен. Вы знаете, что произошло? Вы знаете, сколько произошло изменений только благодаря расщеплению атома, что там скрывалась такая могучая сила. Вы знаете, что многие годы сатана убедил нас с вами, что мы неделимая частица, что дух и душу невозможно разделить, что вы родились горбатым и умрете горбатым, и горбатого только могила исправит. Они учили нас так. И сегодня они продолжают нас так учить, эти люди, находящиеся в царстве дьявола. Но Бог нас вел в царство Сына Своего Иисуса Христа. Он вел нас туда, и Он говорит, что Он разделит это, эту неделимую частицу. И когда Он разделит, произойдет взрыв. Вы примете силу в этот момент. На вас сойдет Дух Святой в безмерной мере. Начнут совершаться удивительные чудеса. Мы сейчас будем молиться. Можно говорить еще о Духе Святом бесконечно. Но я говорил просто о крещении Духом Святым со знамением иных языков. Я говорил о втором крещении, и следующий наш разбор будет о крещении огнем. Но я сейчас хочу молиться вместе с вами на иных языках. И я хочу просто сделать предложение некрещенным, но желающим принять. Если вы желаете принять Дух Святой, я попрошу вас выйти сюда. Кто не крещен и желает принять Его, желает быть крещенным, пожалуйста, выйдите сюда. Вы знаете, что для крещения Духом Святым нужно единственное условие – быть спасенным. Ты спасен? Слава Богу! Я сейчас объясню, как его принять. Проходите сюда ближе, проходи. Он принимается свободно и легко. Если мы по Писанию это делаем, Слово Божие говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей. Это Он сказал о Духе, которого имели принять, ибо Он еще ни на кого не сходил. Другими словами, мы должны дать возможность говорить Духу Святому, Он возьмет наш язык. То есть как? Сам Он не берет язык и за нас не будет говорить. Он не будет за тебя говорить. Вы должны говорить сами. Он даст вам способность говорить. И не думайте, что когда вы начнете говорить и начнут какие-то слоги и слова у вас пробиваться, и вы начнете говорить, что это что-то неразумное. Говорящий на ином языке никогда не может похулить Бога. Никогда не произнесет анафемы на Иисуса, согласно Писанию. Это одна сторона. И вторая, никогда не бойтесь, что вы анафему произнесете, потому что вы просите Духа Святого, хотите Его принять, и Бог даст вам принять. Вы спасенные, вы приняли Иисуса. Спасение – дар, и это дар. Бог совершенно не смотрит на то, что у тебя было сегодня или завтра, так же, как и в вопросе спасения. Вот когда Он даст крещение Духом Святым, оно тебе поможет быть в крещении и стоять камнеломом против греха. И поможет всем. Поэтому сейчас, когда я попрошу всех встать, все встаем, мы будем сейчас молиться. Я попрошу всех спокойно, просто молитесь, каждый назидайте себя. Дух Святой знает нужду. Он знает нужду здесь, что они хотят принять Дух Святой. Он знает ваши нужды. Он будет одновременно улаживать сейчас все нужды. Тому, кому нужен покой, Он принесет покой. Кому нужно тайну какую-то разрешить, Бог разрешит эту тайну. Бог будет сейчас через иноговорение связывать силы ада. Им нужен Дух Святой, они примут Его, Он поможет им принять. Единственное только, что вас попрошу, открывайте ваши уста и начинайте славить Бога. Не говорите много на знакомых вам языках. Можете просто славить Бога и дайте возможность Ему, вы почувствуете, давайте возможность, чтобы иноговорение, то есть будут ли это слоги, как они пойдут, но начинайте говорить громко, потому что здесь нужно открыть и дать голос. Если вы не дадите голос, Дух Святой не возьмет, вы не труба, вы человек, Он джентльмен, Он благородная личность, Он ни за что не начнет за вас трубить через ваши голосовые связки. Это делает дьявол, Он этого не делает. Это будет нежно. Поэтому все будут молиться, никто на вас не будет обращать внимания. Я попрошу вас закрыть глаза и начать также молиться вместе с нами. Я буду молиться о вас, становитесь сюда так, ближе друг к другу, чтобы вы раскрепостились полностью. И мы все начинаем просто молиться. Дух Святой будет совершать то, что Ему угодно. Мы уже прочитали, что совершает иной язык в крещении, вы крещенные Духом Святым. Будем молиться во имя Иисуса Христа. Небесный Отец, Алфари Гит Маджит Эйсут, Олуби Дефрейт Альмеги Сульхара Валаге Штоки Сульфай Доки Смейт, Эн Миргелови Геспеги Докрот Альфай Смаргадолой Штеки Смаги Докродес, Он Фергель Маги Сульфай Дост. Поднимайте ваши головы кверху и начинайте славить Бога, закрывайте глаза, раскрепощайтесь. Алеви Гесмора Гедала Ваште Гесоль Фергель Ману Гротал Эйсут, О Дух Святой Рефлаге Шмоги Дегесмару Годаларе Гештокель Мару Годалавайсут, Эй, салама годороке лалайсет, але бегалярогис, але але бегерелейс, лороген далевиш текесет, ан добарагиш така салабиге докрода лайсет, але береги сколь береги долоре штеки смаги докротель магисет, але береги сольхандест,
Али береги турфелиги соли вегин догис. Громко прославляй Бога. Аллилуйя. Алла вегис. Алла марого долоиса. Але беги соло, беги соль, велеги соль, фена меги соль, фаду грете лейсет. Але беги соло, беги дорого, лоби штеки саль, марагу долови ги сальфат. Але беги долору гандейшу ги саль, фарагаля беги скондес. Громко, во имя Иисус, сальфай ги штеки соль, хара велеги снайлес. Во имя Иисус, рефлеги смоги дакеры велеги соль, фаду ги сет. Але беги доло, беги сале, беги кондале, береги сале, береги сондале, беги сайдос. Vale bi gosale bir goste gele morogo doloi filo ge skol bir ge sol hale bi ge do kroidos. O bir ge sale maraga dale vis magi da koi se to duh svetoi. O bir ge sta go smagi da roklo bir ge snave da cezot. Endo freke la mologi sale bir go dale bi ge skandes. Aleluya, aleluya, aleluya. Громко во имя Иисуса ла бора ге сандале. Оле бир ге сол хандес. Оле бир ге сел хереген до кесот. Он миге до кротале миге соль кадоге. Але беги до кротале миге соль. Фараге ле береги соль кандер. Але беги до але мереги соль. Але беги до кронда ле беги соль фараге до лойсет. Але мереги соль ле береги гондал фарагол беги чобе салама гасет. Але буга де фики шайсет. Айо сели береги до ле беги сел фираге ле мереги соль фарагол мереги сондес. Але береги соль харами ле гискондес. Громко аллилуйя и какие слова идут. Слоги ли это будут, не смущайся. Прям слоги эти, леофолю мой сели береген доли шестен мейс. Вот какие идут слоги, начинайте их говорить. Не смущайся. Оле берегис на фолгот мерегиш теке ля бура года ля буги сель фора гол меги сель пайдус. Ал ворогис, вот как бы ты пьешь, как хочешь глотнуть. Кто жаждет, иди ко мне и пи. А как фора ты штейс. Как бы глотательное движение, какой звук происходит, пускай из него. Какой бы ни был звук. По имя Иисуса Рафалу мада ты сам, ты челя када ля буга сам. Але фура гиталя мурагаса дель фиги до кротель меги сель пайдус. Энджу кусаля бога да хере вале ги сале бигон та крайзу. О, ле биги сале араганда, ле ги штака ля мала гасанду. А ле бога да келе фол ги сель ханду, ле биги сель хандуст. О, ле биги сель кандору лу кандал фай ки сель хандуст. О, ле биги сале хараба ля ганда лу кода ля бриги сандуст. Какой бы ни был звук, свободненько так его легко. Свободно, лехта горина, чоля кисот, как он язык идет. Ты сама должна начать говорить слоги и пойдут слова. Альфара галаму гады пашто ги сендуст. Слоги, какие идут у тебя, потому что Дух Святой касается тебя. Ты сам должен начать. Начинай говорить прямо слоги незнакомые. Во имя Иисуса. Громко начинаются буквы, слоги идут слова. Эндо бичи ги сэль фараги долори ги сэндаль беги соль пайдос. Оли беги сэн без всякого напряжения. Алё фора дэль малёгойсэ. Голови гу сэль баруга долори сталь маруга далайс. Аль кандалайс. Эндо плоки спайдо что есть.